Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Мы приветствуем вам, дорогие друзья, Илона Яхимович и Инта Зегнера.
Добрый день.
Если мы сегодня в этой студии на Латвийском радио 4 в программе «Классика жанра» встречаемся с Интой, значит, будет много музыки. А это очень актуально. Дело в том, что совсем недавно были объявлены номинанты, претенденты на большой музыкальный приз Латвии. Ну что ж, проанализируем ситуацию, ведь так?
Конечно, и я очень рада, что состоится и церемония, она будет уже 2 марта. Как? В каком онлайне и что вообще будет происходить, это уже отдельная история, но нам надо поговорить и о номинантах, и о категориях.
Ну, да, поэтому, конечно, мы должны в первую очередь обратиться не к самим номинантам, к тем, кто, ну, во-первых, уже очень обрадовался. Вот вчера в эфире я говорила с Даником Булаевым по другим немножко вопросам, но он ужасно обрадовался, что он тоже в номинантах среди молодых музыкантов.
Конечно, обратимся и к номинантам, но сначала, естественно, к членам жюри, к председателю жюри Большого музыкального приза, музыковеду Дайне Марковой.
Приветствую вас, Дайна, в эфире. Здравствуйте, надеюсь, нас слышно.
Да, слышно. Здравствуйте, очень приятно.
Нам приятно, что жюри работало, что категории и номинанты уже известны, но вы же сами очень хорошо понимаете, что прошлый год был очень необычным для концертной жизни. И как вы в целом оцениваете вот этот прошлогодний урожай? Количество концертов, качество, что-то очень уменьшилось? Или как это было? Было много, что оценивать?
Да, конечно, было очень много, что оценивать. И несмотря, что этот год был очень трудный для культуры, я думаю, что мы пережили такую невероятно богатую и разнообразную, и творческую, и концертную жизнь тоже. И мы были благословлены нашими звездами, которые могли выступать в Латвии довольно много. И мне особенно... Я очень благодарна всем артистам и продюсерам за такую творческую, интересную жизнь и новые идеи, что было все-таки так много интересной музыки и тоже интересные подходы в связи с этой COVID-ситуацией.
Ну вот,
Да. Еще я очень мне нравится, что очень много жанров у нас в номинации, и также за наши региональные концертные залы тоже очень такой интересный подход. Каждая своя стиль и музыкальный язык, если можно так сказать, и они все фактически представлены в номинациях тоже в этом году.
Но все-таки, Дайна, были и какие-то коррекции и в работе, и в категориях. Ну и так должно было быть, потому что год действительно необычный. Что же нового произошло в оценке?
Да, конечно, был необычный год, полгода необычности, так сказать. И в связи с этим мы... Были какие-то несколько перемен в номинациях тоже. И, например, не было претендентов на номинации «Постановка года», но было очень много претендентов на номинацию за творческую деятельность в течение года. Потому у нас там будет четыре номинанта вместо трех, как обычно бывает, и там будут и вручены две награды. Во-вторых, в соответствии с особыми требованиями этого года мы ввели новую категорию за творческую, смелую и инновационную артистическую деятельность во время кризиса COVID. Это совсем новая номинация, и мы тоже хотели поддерживать наших артистов и продюсеров, которые очень интересно нашли интересный подход, как пронести свое искусство к зрителю и слушателю. Так что такие новые. Да,
мне сразу вспоминаются лидеры в этом деле. Первым, насколько я помню, в ковидное время онлайн-трансляцию концерта провел наш Латвийский симфонический национальный оркестр.
Его тоже заметили.
Конечно,
правда, да?
Конечно, конечно. Вошел в историю однозначно.
Да, мы тоже заметили, у нас и этот концерт тоже номинирован в этой категории.
Да, но все же, что было самым трудным вот в работе жюри? О чем мы, может, больше всего спорили, или что было труднее всего оценить? Были какие-то особые трудности?
Ну, самое трудное, может быть, это что-то не увидеть и что-то пропустить, я думаю. Это было самое трудное. Если такое и было, тогда мы очень, очень извиняемся. Но самое трудное, может быть, было в этой ковидной кризисной ситуации и понять, как это все будет дальше продолжаться, как мы будем оценивать. И это вся дигитальная эра, и как мы будем это все оценивать. И там было тоже дискуссии, можно ли это сравнивать с живым концертом. Но все-таки мы считали, что надо это иметь в виду, конечно, потому что этот был единственный путь, как музыканты и артисты могли вырваться до аудитории, если можно так сказать. И это было так трудно. Но все-таки мы делали тогда эту новую категорию. И что я могу сказать еще, что мы не ценили уровень технический и уровень записи, потому что там были очень несравнимые концерты и записи, но мы оценивали смелость и неординарный подход. Потому в этой номинации у нас три интересных проекта. Один Национального симфонического оркестра, который мы уже упоминали. Тогда еще концерт камерного хора «Камер Цесис». Это было на реке.
Mm-hmm.
Очень интересный
плоту,
такой
да.
подход. Но да. И очень эмоциональный концерт. Еще очень неординарный концерт в концертном зале Латвии, Вентспилса, юбилейный концерт Венс. И очень интересная концепция, дигитальный подход, такой очень интересный проект тоже. Так это было трудно. Мы были очень разные в жюри, но все-таки очень хорошо работали вместе, как действительно хорошая команда. Мы, конечно, не должны оценивать, мы не конкурсная комиссия, мы должны оценивать что-то больше, как артист своими профессиональными навыками, своим мышлением, своим подходом к музыке, как он перенесет этот музыкальное, ну, как бы чудо, как бы это все весть. К зрителю или к слушателю.
Да, но была одна еще очень особая номинация, которой мы всегда очень-очень рады. Это за творческий вклад в жизнь, то есть в течение всей жизни.
Вклад,
жизненный
да.
вклад. Да.
Искусство.
Хотелось бы услышать несколько слов и об этом.
Угу. Ну, я очень рада, что Иманс Калниņš, один из моих лично любимых композиторов, получил этот приз. И я считаю, что он вообще иконная фигура не только в латвийской профессиональной музыке, но и в нашей культуре, и мышлении, и чувства переживания, если можно так сказать. Что он получит эту награду? И, конечно, господин маэстро Александр Вильямс, они оба являются, я считаю, такими коренными знаками латвийской музыкальной культуры. И маэстро Александр Вильямс тоже очень такой популяризирует латвийскую музыку. И, как действительно общем, коренные знаки, да, латвийской музыкальной культуры, я могу сказать.
Но можно сказать, и очень хороший тандем. Мы сейчас будем звонить маэстро Александру Вильюманису, и, кстати, как раз по его идее была создана опера «Спелею данцу», «Играл я, плясал я». Это была его идея, и посмотрите, одна постановка, потом концертная постановка, и теперь совсем недавно мы опять увидели эту оперу на сцене, так что я думаю, и сами коллеги тоже рады, что они в одной компании. Но об этом мы сейчас маэстро спросим. А вам, Дайна, говорим большое спасибо за эту связь в эфире. С нами был председатель жюри Большого музыкального приза Дайна Маркова. Спасибо всего за доброго. Вашу огромную работу, которая проделана вот в связи с концертами прошлого года. Да? Спасибо, Дайна.
Спасибо вам. Спасибо вам большое. Да.
Все. Мы только что слышали фрагмент из оперы Иманта Калниша «Спелею данцую» с солисткой Лилией Грейданой и оркестром и хором нашей национальной оперы под руководством Александра Вильюманиса. Добрый день, маэстро!
Здравствуйте, Александр!
Добрый день!
Рады поздравить вас с этой, ну, я думаю, самой главной, в общем-то, номинацией Большого музыкального приза Латвии за пожизненный вклад в музыку и в культуру. Что ощущаете? Что сейчас у вас на душе?
Я вам скажу, я еще жив. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку Байден мой сверстник, я и начинаю это работать, я думаю, что... Меня тоже такое будущее ожидает. Но большое спасибо, конечно, для меня это большая честь и большая неожиданная радость. И заодно я хочу поблагодарить Дайну Маркову за теплые слова в мой адрес. Так что вот так.
Да, но ваша жизнь связана с оперой, но совсем с малых лет. И ваша...
Ну, надо сказать, я посчитал, 74 года.
Немало.
Не верится просто.
Да. еще до 100 дотяну еще.
Да, ну вот мы уже упомянули «Спела и танцую», и в конце-то концов было так, что когда вы стали музыкальным руководителем и главным дирижером здесь, в опере, это как раз и была ваша идея, что нужна новая опера и привлечение молодежи, потому что публика как бы мало посещала в то время наш «Белый дом». Это было так, как говорится, вы обратились к Иманту Калнычу и к Зидонису.
Зидонису, да. Это было мое предложение. Надо сказать, что Иман Калныч, я его тоже хочу поздравить. Он вполне заслужил этот приз. И тем более, что он вообще, его публика и народ очень любит за его вклад в музыкальное творчество. Так что такая была цель — привлечь молодых слушателей.
Ну и там было оваций очень много и со стороны молодежи.
Я вам скажу, когда мы повезли в Москву на декаду этот спектакль, это был, ну, это рок-опера с элементами рока, и получили самые лучшие отзывы, и даже схлопотали второе место на всесоюзном смотре.
Потому что первое надо было все-таки присудить оперу большому театру, то есть, по традиции. Это уже нюансы.
По традиции. Ну, это нюансы, конечно. Не будем в них углубляться.
Да, но что касается вашей деятельности, конечно, вот эти вот годы с 75 по 86, когда вы руководили, были художественным руководителем, но в то же время и вы создали очень яркий ансамбль солистов. Это было время, когда на сцене появлялись такие имена, как Ингус Петерсонс и Инесса Галанте. Насколько я помню, по-моему, так было.
Это было, там был целый, ну, у меня был превосходный состав солистов. Первым делом я отбирал с красивыми тембрами голоса. Это Лилия Грейдена, которую вы сейчас только что слышали, Даци Розентале, Элга Брахмана и Инесса Галант. И этот список можно было продолжить. Также 9 теноров у меня было во главе с Карлисом Зариным. Прекрасные были баритоны во главе с Гравелисом. И очень хорошие басы. Так что у меня была труппа просто образцовая, и с ними можно было всякие творческие задачи решать.
Когда мы только вас поздравили с получением этой награды, вы сказали нам: «Я еще жив». Восклицательный знак был в этой фразе. И вот такие награды, вот такое признание, они ведь должны быть, ну, что ли, вдохновением к следующим работам, к тому, чтобы все-таки говорить о будущем, а не только о прошлых заслугах.
Понимаете, дело в том, что я, так сказать, ну, понимаете, дирижер – это рак-индивидуалист, да? И он зависит от приглашения. И вот если меня пригласят, скажем, какое-то музыкальное, или опера, или балет, или концертная организация, конечно, я откликнусь на этот призыв.
То есть вы так готовы в бой?
Я абсолютно, 100%.
А вы можете вспомнить еще такой эпизод, когда Голливуд снимал в национальной опере балет Хачатурьяна?
Да, это было присутствие вообще... Автор, к сожалению, тогда уже умер, потому что предполагалась наша общая поездка в Нью-Йорк на премьеру фильма. Меня, значит, Эйфмана, Туисовой. Вот. Но, к сожалению, Арам Ильич, так сказать, не дожил до этого дня. Этот балет произвел революцию в умах наших танцоров. Потому что была у нас образцовая труппа. Лемберг очень хорошую труппу создал танцевальную. И они, а Эйфман был только начинающий балетмейстер, сейчас это балетмейстер с мировым званием.
Есть что вспомнить?
Да. Ну, я бы еще мог вспомнить свой санкт-петербургский период, работу у Гергиева и так далее, и вообще и поездки с балетом за границу, и поездки с Мариинским театром за границу, и постановки за границей, и также поездки по Советскому Союзу. Так что, где я, кстати, тоже исполнял много латышской музыки. И Адольфа Скульта, и Манта Калнене, и Мардириса Зариня, и Петериса Плакедиса. Так что есть что вспомнить.
А что насчет оперного фестиваля в Сигулде? Какие планы насчет?
Это планы, ну, сколько можно там надоедать публике. Я уже там поставил 14 спектаклей, больше 20 гала-концертов. Это уже история, так что пускай это и останется в истории. Это пускай этот марафон продолжает кто-нибудь другой.
А мы ждем новых историй от вас и всегда рады вас слышать в нашем эфире. Но главное – здоровье. Вот что мы вам желаем сегодня.
Ну, главное, чтобы эта чума 21 века кончилась.
Да.
Поэтому желаю всем любителям музыки, всем-всем абсолютно, в том числе и вас. Так что берегите себя и надеюсь, что эту страшную чуму мы преодолеем общими усилиями.
Благодарим вас и поздравляем еще раз. Александр Вилюманис в
спасибо
эфире
большое,
Латвийского
да.
радио 4. Счастливо. Да,
спасибо.
Счастливо.
Всего хорошего. До свидания.
Это был фрагмент увертюры из оперы Карла Марии Вебера «Волшебный стрелок». И это была тоже, ну скажем так, историческая запись 2017 года, когда маэстро Александрс Вильюманис отмечал свой юбилей вместе, естественно, с оперным оркестром и хором и с солистом Эгилом Силиншем, который тоже в 90-е годы стал оперным солистом, и тогда художественным руководителем был Александрс Вильюманис. И еще что интересно, первые диски, например, Элейн и Гаранши, и также и Эгила Силинша тоже были записаны в сотрудничестве с маэстро Александром Вильюманисом.
Ну, а мы напомним, что сегодняшняя программа «Классика жанра» посвящена большому музыкальному призу, ежегодной награде в разных номинациях. И вот от номинации, которая не нуждается в соперничестве, а имена оглашаются сразу, и это сразу радость для лауреатов за пожизненный вклад в музыку, а вот остальным еще придется подождать, может быть, даже немножко понервничать, но все имена достойны. И среди многих-многих-многих имен мы видим и имя Александра Антоненко, нашего выдающегося певца, солиста Латвийской национальной оперы.
Да, и эта категория за выдающуюся интерпретацию Для Александра Антоненко и пианиста Рениса Заринша они оба стали номинантами, так же, как и Георгий Сосокинс, и еще и скрипачка Магдалена Гекка вместе с пианистом Георгом Курдьяном. Вот такая компания в этой категории. И сейчас на связи, я уже слышу, да. Александр Антоненко.
Надеюсь, нас слышно. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я вас хорошо слышу.
Ну, от души поздравляем с первым этапом гонки к призу. Что чувствуете и ожидали ли вы этой номинации?
Я не ожидал этой номинации. Для меня, поскольку у нас мы находимся все оперы-специалисты высшей категории на сегодняшний день, как самозанятые персоны, для нас это всегда очень большой вызов сегодня выходить так редко на сцену, но с большими программами. Это... отсутствие режима, когда не надо каждый день ходить на работу, когда как, сколько, хочешь спишь, не хочешь не спишь, смотришь фильмы. Нарушение режима, нарушение, это, конечно, соответственно воздействует на общее физическое состояние. Потом вдруг захотелось позаниматься, ничего не получается, потому что струна не настроена, она не натянута. И начинаешь психовать, начинаешь что-то делать, что-то искать, мучиться, думать, в чем дело, почему испортились уши. На самом деле уши-то не испортились, как учили, быть, чтобы тело было свободным. Но одно дело, когда тело активно свободное, и другое дело, когда тело...
диванно свободное.
Из люрка яс. Mm-hmm. Это получается ложная свобода. Здесь наоборот нужно собирать это, его и делать тонус.
Александр, тонус. А насколько вы дисциплинированный человек в этом смысле? Ну, все-таки делали какую-то зарядку, занимались, заставляли себя как могли?
Знаете, у меня очень большая площадь, которую нужно чистить от снега. Я себе накачал такую спину.
Голосу это помогает?
Ну, по крайней мере, когда я прихожу домой и снимаю просто все мокрое, мокрую рубашку, мокрый свитер, мокрую куртку, и я там как будто вышел из бани весь красный. Я думаю, это помогает. Здоровье тоже хорошо.
Хочется спросить, вот вы сказали об этой ситуации, такой на самом деле опасный, нестабильный, в ней нет режима для певца, для вокалиста, для музыканта. Может быть, вот поэтому в этой ситуации и важно иметь такое крепкое плечо такого профессионала рядом, как пианист Рени Заринш?
Ну, я могу сказать не только. У меня много таких плеч. У меня самая большая, мой тыл, это, знаю, школа, вот я Маргарита Груздева. И дальше. И не все программы в этом году спеты с Рейницем. Еще также программа Петра Ильича Чайковского спета с Лайлой Холбергой. Я думаю, она ничуть не хуже по интерпретации, чем Рихард Штраус. Просто немножко другой размах, там камерный зал, камерная музыка, ограниченное количество зрителей. Я не могу сравнить. Я несколько раз переслушивал, что один концерт, что другой концерт. И я не знаю даже, кому отдать предпочтение.
Ну, вот вы знаете, жюри уже решило, кому
отдать. Да-да, жюри решило, а мы вот все-таки в ковидное время вспоминаем другие проекты. Нынешний министр здравоохранения тоже играл с вами в ансамбле.
Ну, министр здравоохранения на тот момент, когда играл в ансамбле, он начинал создание своей партии новой, Куста Иба Пар.
Да.
Поэтому он не был настолько занят, насколько он сейчас занят сейчас. Вы знаете, в музыке это так. Либо ты хорошая мама, либо ты хорошая балерина. Либо ты хорошая певица, либо ты хорошая мама. Вместе это невозможно.
Да, Александр,
так, и
да.
Так же и у мужчин, так же и у мужчин. Музыка – это образ жизни. Образ жизни. У Даниэля мало того, что у него двое детей. У него представляете, сейчас в стране закрытые границы. Комендантский час. Вообще мы живем в военное положение. И ему, молодому человеку, когда уже однажды на него пытались повесить чужих собак, поставить его сейчас на вот пост.
Он сам вызвался.
Понимаете, что... Но я его очень хорошо знаю. Я его очень хорошо знаю. Мне нравится его упрямство. Мне нравится, что он досконально... Он никогда не возьмется за дело, которое он не изучил. у него не пройдет. Так, знаете, это у музыкантов есть такое, кто-то умеет читать с листа, понимаете, вот посмотрел и сразу заиграл.
Агнес Эгле не умеет.
А точно. Кому-то нужно разбирать произведение, понимаете, левой ручкой, правой ручкой, а потом соединить.
Так Александр,
вот он из тех, кто будет разбирать, вникать.
Да.
Почему? А можно ли по-другому?
Так, Александр, давайте все-таки про вас. Я думаю, что Павлюц не пропадет. У него теперь все вакцины в его руках. А вот вопрос о вас и о вашем настроении, о вашем творчестве.
Как вы насчет этого года? Что светит впереди?
Да.
Есть какие-то эскизы, по крайней мере? Какие-то географии?
Никаких просветов нету, понимаете? У меня... Сейчас все машины...
Мы поймали Александра, когда он вышел в магазин. Главное, осторожно, сегодня очень скользко. Никаких просветов пока. Но все-таки есть какие-то мечты, внутренняя такая потребность что-то дать нам, слушателям.
Я говорю, когда мы готовились с Рихардом, с Зерейнгсенгальсом Рихарда Штрауса, он пытался мне что-то подсказывать, и я ему сказал, я говорю, да, ты прав. Ты прав абсолютно. Но если бы не было у меня трехлетнего перерыва, если бы у меня не было в такой ситуации, когда я сейчас должен опять доказывать всем, что я все еще что-то могу, и что каждое мое выступление, каждая моя выставка в интернет, каждая трансляция рассматривается под микроскопом.
Ну да.
Для меня это было не просто выступление. И он, я благодарен Рейнису, он меня поддерживал как только мог.
Да.
Он даже иногда хитрил. Он говорил, мне кажется, я тут тебе не помогаю, что вот так все это... Я украинец, где на меня сел, там с меня и слез. Я ему говорю, Рейнис, если бы у тебя было хоть что-то неправильно, я бы тебе уже 20 раз сказал.
Да, ну, очевидно, у вас получилось все прекрасно, и не только, очевидно, мы и слышали, и слушали, и концерт из дворца, который у вас был вместе в проекте КОПА, и также этот концерт в Дзинтаре уже с другой программой. Но вы, между прочим, знали, следили за тем хотя бы, что вот, например, из «Метрополитена» в записи передавалась опера «Бизе Кармен», с вашим участием.
Да, мне каждый раз приходит имейл, что Питер Гелд потребовал выставить, значит, на трансляцию Кармен, там Норма была, там еще Русалка была 9-го года, Борис Годунов 11-го года.
Ну и Кармен 18 января, только что.
И вот мне пришел чек.
Приятно.
И вот, и на самом деле, однажды, когда они мне написали, что они выставили проиду со мной, и не трепка. Я просто вспоминаю, как она меня довела до белого коленя на репетиции, понимаете, когда причесаться невозможно, потому что 220 бьет током, электризовано все. И у меня был реально нервный срыв.
Вот это уже не смешно.
Я стал бояться выходить.
Да.
Но спасет все что? Лопата и снег. Все напряжение снимается.
Это, вы понимаете, я могу сказать полностью открыто. Я послушал концерт, исправленный концерт из Большого театра, потому что оказался, мы знаем от очень надежного источника, что на концерте все было не так гладко, что они перепевали.
Mm-hmm.
Вот. И нам выдали исправленный вариант концерта. Так этот исправленный концерт был настолько хорош, простите меня за нескромность, но я был настолько разозлен, я думал, что времена советские, когда кого-то отпускали, кого-то не пускали, кого-то... У меня возникла прямо теория заговора, что меня просто... Ситуация была такая, что в Нью-Йорке после того, что произошло с Доминго, Нетребко отказалась вообще приезжать больше в Нью-Йорк.
Доминго сегодня день рождения. 80.
У кого?
У Доминго. Празднуем обязательно, Александр.
Спасибо, что мне сказали. Я напишу Альваро Доминго и его сыну, чтобы он поздравил отца.
Ой, Александр, а так хочется...
Я сам удивительно, что его сын со мной общается.
Замечательно, замечательно.
Вот это. И как вернуть Элину Гаранчу, в театр?
Элина, ну как? Да, Элина Гаранчу была...
Аню Нетребко. Как вернуть Аню Нетребко в театр? Потому что без нее спонсоры не дают никаких денег.
Ой, но тут у нас сегодня вообще такие темы.
Они элементарно отдали мои спектакли Юсифу Ивазову. Заплатили мне, чтобы я не пел. И отправили меня домой.
Нет, ну подождите, вот сейчас вот вы получаете, вы уже номинант, и мы верим, что приз будет ваш, и это вас вдохновит, и настроение включится активное, позитивное.
Знаете, у меня абсолютно позитивное настроение. Знаете почему? Потому что в июле месяце мне позвонил Валерий Бесалович Гергиев. Спросил: Александр, как у тебя? Я ему жалуюсь, я говорю, что у меня проблемы с агентурой, которая уже не работает, потому что агенты, когда работают, у певцов есть на 2-3 года контракты. У меня же нету ни одного контракта. Значит, соответственно, моя агентура не работает уже 2-3 года. Отматываем 2 года назад, осень 2018 года, это как раз мой срыв с Нетребкой в Метрополитен.
Ну да, наверное. Источник.
Да, в общем, источник, после конечно...
После этого нервного срыва, не придя в себя, меня отправляют в Лондон на Пиковую даму в постановке Херхайма. Это, извините, это не для радио.
Это уже для радио, мы в эфире.
Да, мы сейчас в эфире.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо.
Спасибо, Александр, я думаю...
Это полное падение морали.
Нет, я вообще чувствую...
Полное падение морали, когда Чайковский, назовем так...
Интерпретирован, как бы, да, скажем
так. Оральными ласками удовлетворяет Германа за деньги.
Да, но это какой-то новый подход. Александр, мы просто смотрим на часы
зачем
и...
Зачем это надо?
Согласна с вами абсолютно.
Он мне отвечает, но ведь он же был гомосексуалистом. Мой ответ был такой: мы его любим не только за это.
Саш, давайте встречаться еще, говорить вот о таких закулисных проблемах. Я думаю, что нашим слушателям это тоже будет интересно. Но пока мы хотим вас поздравить.
Что может быть интересного, что после я приехал из Лондона, я даже пошел к психиатру, не к психотерапевту, а к психиатру. Я стал рассказывать, что у меня ехала крыша.
Ну
полностью.
Вот, потому что художника обидеть может каждый.
Я был единственный человек, который говорил по-русски. И когда я пытался делать кому-то замечание, даже мой друг, швед Йон Лунгрен, послал меня по матушке, сказал: вот у нас есть педагог по русскому языку, из Москвы пианистка. Из Москвы. Понимаете? Где у него будет дверь, а не дверь. Ветви, а не ветви.
Понятно. Александр, сейчас мы будем ставить музыку, будем ставить запись, где вы вместе с Рейнисом Зариншем, и будем, конечно, надеяться, что когда 2 марта будут объявляться лауреаты, что ваше имя там прозвучит. Конечно, этого и желаем другим номинантам, потому что все, как говорится, все мылы...
Да. От всего сердца желаю Асокину, например, это получить, да. Я думаю, что он тоже достоин этого.
Да, будем спасибо, смотреть, Саша, как будут развиваться события, но спасибо, что вы подключились.
И спасибо за вашу искренность. Огромное спасибо. Счастливо. Счастливо.
Спасибо и вам. До свидания.
Sapteu sapai zlai mestik simetrit nix iada apas untat iadak pusnak zina zilaks nevestiak un zvilaks Lusti, kad aizvīt.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
В программе «Классика жанра» большой музыкальный приз. Конечно, обо всем не успеем, но у нас будет еще возможность поговорить об этом призе после того, как определятся не просто номинанты, но победители. Ну, а пока, я думаю, что есть человек, которого ты, Инта, особенно любишь. Я тоже восхищена и даже целую программу посвятила этой маленькой, хрупкой, но такой сильной женщине, органистке Ивете Апкалне. Она тоже в череде номинантов.
Да, в череде номинантов вместе с маэстро Раймондом Паулсом, вместе с нашим национальным симфоническим оркестром и с Янисом Стафецким, который был за дирижерским пультом. И это была программа, концерт на фестивале «Органисмы», и Ивета же и создатель этого фестиваля. И я очень рада, что есть эта номинация у Иветы, у маэстро, и у нашего симфонического оркестра за это выступление. Я также рада, что в этой категории и Элина Гаранча, и пианист Малкольмс Мартино за выступление в Лиепае, и также и посвященный концерт Марису Янсенсу, который исполнял наш симфонический оркестр вместе с Кристиной Балланас под управлением Андриса Поги. Так что...
Ну, тут все достойны.
Концерт года, вот все три номинанта, это очень-очень достойные. Но Ивету мы, конечно, выбрали, потому что это сотрудничество с маэстро Раймондом Паулсом. Он писал специально и пьесу для Иветы, которую она исполняла в Латгале в концертном зале Горс. И это как они менялись ролями. Раймонд Паулс играл на органе, Ивета тоже, конечно, на фортепиано, что для нее не проблема.
И, конечно, то, что Радио Классика курировала эти концерты, генеральную репетицию.
Да, ну, были ведущие. Следующая, конечно, Орес Целебредес Гунда Вайводе, но Анна Вейсман создавала аранжировки, которые тоже были прекрасными вот для этого концерта.
Ну мы что, и давай вспомним, как мне посчастливилось съездить в Резекне и побывать на концерте, и поговорить с самой Иветой, хотя она была загружена. Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда она берет силы, или кто в нее их вливает, какое топливо в ней работает, но кровь ее заряжена чем-то особенным, талантом, искрится энергией. И я, собственно, даже оставлю свой вопрос. И вот нашу короткую 5-минутную беседу, которая случилась тогда на организмах в Резекне. А зачем вам это надо? Всемирно известный музыкант, который могла бы делать фестивали где угодно, в европейских городах, лучшие органы, лучшие большие там церкви, все бы вам предоставили все, что угодно, нет. А вы едете на свою малую родину. Почему?
Вы знаете, вот именно поэтому, что мое сердце-то принадлежит моему дому, моей школе, моему Резекне. И в том-то и дело, что я бы могла это осуществить всюду. А для меня это, конечно, не так уже интересно и не так важно, потому что я люблю публику во всем мире, я люблю публику также в Европе, в Азии и в Америке. Но то, что моему сердцу дает особенное такое... может быть, даже особенная награда, которую я получаю сама себе, играя здесь, в Резекне, она, конечно, очень-очень важна для меня, но самое главное для меня было вот именно это, что во всем мире и все всюду могут слышать огромнейший репертуар органной музыки на сцене с оркестром, с хором, с детьми, с театром, с все, что у нас тут было. И мне казалось, это так как-то нечестно, что всюду возможно, а у нас невозможно, потому что просто не было концертного зала с органом. Вот именно поэтому, мне казалось, это было особенно важно, что репертуар, который звучит всюду и который возможен всюду, должен звучать, во-первых, здесь, в моем городе и здесь, в Латвии, в моей стране. И поэтому началась вся эта, как я называю, эпопея с органом. И, конечно, было ясно, как только орган появился, я была уверена, что орган должен здесь жить, вживаться и действительно и в конкретное время года ожидать публику, и публика была бы уже готова тому, что наступит время, и будем праздновать органную музыку. И вы знаете, в последние 5-6 лет я должна сказать, что публика в Латвии, она узнала огромнейший колоссальнейший мир музыки, который действительно они уже давно должны были узнать, но чисто физически не было такой возможности. И я вижу, насколько даже для тех, которые всегда и уже десятилетиями шли на концерты, открылась как бы вот другая сторона бриллианта. Как бы бриллиант, он есть, концертная жизнь есть, бриллиант всегда такой очень красивый и опулентный, а вот еще появилась какая-то вот сторона, какая-то такая интересная, что-то особенно яркое, и люди, они себя чувствуют, я думаю, гораздо уже наполненнее и особенно, может быть, даже и как воспринимают это как награду. Открыть новые двери в мир, который они уже знают.
Вот вы говорите репертуар. Этот репертуар должны были бы слышать здесь. Его знают во всем мире. Однако же фестиваль способствует созданию новых произведений. Мы можем сейчас вспомнить то, что было сделано специально для фестиваля, и уже осталось в истории музыки. Ну и, конечно, этот год.
Ну да, вы знаете, конечно, 5 лет — это уже такой маленький юбилей. Но вы правы. Я когда вот так смотрю назад на все эти 4 фестиваля прошедших, мне кажется, во-первых, молодежь и дети узнали органную музыку. И очень многие, которые принимали участие в наших проектах, которые именно были для детей созданы, я бы действительно назвала это не только концертами, это были такие как музыкальный даже музыкальный театр, драма, танец, драматургия, где-то даже такой мюзикл, может быть, да, но мы никогда тоже и в детских концертах, и вот этих проектах никогда не уходили далеко от классической органной музыки. Это для меня было очень важно. Показать, что, в принципе, всем тем классическим, что уже связано и создано много десятилетий и даже столетий назад, можно открыть уши и глаза тех, которые в данный момент очень молоды. И мы не должны обязательно играть хип-хоп на органе, и мы не должны обязательно играть кроссовер и рок, и джаз. Хотя это все тоже у нас было. Но в основном всегда самый-самый важный корень для меня и важнейшая изюминка вот именно выйти с оригинальной органной музыки. И почему я это говорю? Потому что все эти дети, они для себя открыли что-то новое, и многие из них выбрали музыку как свою профессию. Многие выбрали благодаря организму. Я получила действительно вот такие комплименты, что благодаря тому, что они могли участвовать, они выбрали вообще путь в музыке даже или выбирали орган как свой инструмент. Это для меня самое-самое важнейшее. И, конечно, те, которые в музыкальных проектах участвовали, либо Шипси, либо Ренар Скауперс, сейчас вот к нам приехал бы Гундарс Аболинч. Дети все и молодежь знает их. А вот в такой инсталляции, в такой комбинации с органом, конечно, это было что-то новое. Все самые лучшие большие организмы, которые приезжают к нам, Национальный симфонический оркестр и маэстро Раймонд Паус. И, по-моему, мне кажется, мы замахнулись, но почему нет? В Резекне все возможно.
Замечательно, Ивета. И эта энергия от нее даже через эфир. Вот просто ты чувствуешь этот поток. Но очень интересно, что совсем скоро, уже в начале марта, мы узнаем, кто же будет победителем. Но я уже заранее, вот у меня есть такое внутреннее чувство, что даже те, кто не станут номером один, вот они все равно номер один.
Да. Настолько достойные проекты. Ты совершенно права. И еще сколько осталось хороших концертов за кадром. Тоже мы об этом говорили с Даной Марковой перед этим, что не так-то легко было выбрать, потому что рады мы можем быть за то, что у нас столько много прекрасных музыкантов.
Ну что ж, а мы продолжим и знакомство с ними в разных программах, и в «Легендах латвийской музыки», и в ежедневных моих эфирах, и, конечно, на «Радио Классики», где журналистом работает моя коллега Инта Зегнера. Благодарю за сегодняшний, ну, как говорится, галопом по Европам, что успели, то успели. Всем желаем прекрасного настроения, хорошего самочувствия и до встречи в эфире.